Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» и компания RTVI, программа «Все так». О тех людях, которые своими действиями повлияли на нашу с вами жизнь, на мировую историю. Наталья Ивановна Басовская, ведущая, автор программы. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о человеке, о котором в школьных учебниках истории упоминается, да почти не упоминается, Готфрид Бульонский. Слово «бульонский» – ха-ха-ха, про бульон.
И звучит и занятно.
И звучит занятно. Готфрид Бульонский, а на самом деле человек удивительный. Среди вот этих прочих крестоносцев первого крестового похода он выделялся. Наталья Ивановна?
Может быть, выделялся. Бесконечно спорят о крестовых походах. Это явление, которое, наверное, будет всегда интересовать людей, и также те, кто в нем участвовали. Готфрид Бульонский. На самом деле, для французского уха звучит совершенно нормально. Кто он в истории? Предполагаемые даты жизни, дата рождения предполагаемая, 1060-й, дата смерти определенная, 1100-й.
Но только причина смерти не определена.
Нет.
Загадка.
Взял и умер. Кто он в истории? Герцог Нижней Лотарингии. Бульонский от названия родового замка Бульон, по-французски звучит нормально, в Арденнах. Один из предводителей первого крестового похода 1096-1099 годов. Главный он в этом походе или не главный?
Поговорим.
Споры бесконечны. Точно одно, что при нем шло 20-тысячное войско, собранное им в Лотарингии. И совершенно точно известно, что там, в Иерусалиме, куда они все-таки дошли, где они все-таки победили на время мусульман, он обрел совершенно необычайный титул – «Защитник гроба Господня».
У него есть еще один замечательный титул. В XIX веке, в 1830 году, когда Бельгия стала независимой, бельгийские политики искали национального героя, исторического героя. Это фантастическая история, когда вновь образованное государство ищет, а все ее герои – то французы, то немцы, то Карл Великий, то Карл Пятый, нет бельгийца. И вот, наконец, они придумали по прошествии 800 лет, да?
Объявили его бельгийцем.
Объявили его бельгийцем и поставили его конную статую, которая стоит до сих пор на Королевской площади в Брюсселе. Когда в XII веке, в XI веке никакой Бельгии, конечно, не было. Но он бельгийский национальный герой, Готфрид Бульонский.
Но сказать... родом откуда он, теперь особенно уместно. Что ж такое это самое Лотарингия? Это вечное яблоко раздора между Францией и Германией. Вечное европейское яблоко раздора, которое, ну, конечно, после там, Первой мировой войны, это было очень важно, как его делят, после Второй мировой войны, сегодня вроде все потише и полегче, но все-таки это яблоко раздора, образовавшееся в IX веке, в 843 году, когда по так называемому Верденскому договору три внука Карла Великого, а Карла Великого тоже делят между собой,
ну,
немецкая историческая наука и французская.
И люксембургская.
Чей он, да. Ну, тут, значит, рядом люксембургская. Не читал люксембургских. Итак, по Верденскому разделу 843-го три его внука разделили огромную, то, что называлось условной империей Карла Великого, западно-франкское королевство, будущее Франция, Карл Лысый получил, восточно-франкское, будущее Германия, Людовик Немецкий. А между этими владениями соорудили как бы виртуально, как мы сегодня скажем, а потом и реально, некий коридор, часть Северной Италии, завоеванная Карлом Великим, и земли по течению Рейна, какой-то вот промежуток между будущей Францией и Германией. Так и образовалось яблоко раздора. Это образовалось Лотарингия, потому что досталось старшему внуку по имени Лотарь, королевство Лотаря. Оно, конечно, было нежизнеспособным. Но позже... очень скоро, уже в середине X века, Нижняя Лотарингия, та, откуда будет наш персонаж, отделилась от Верхней. Это вообще-то процессы вечные, как мы знаем, исходя из сегодняшнего контекста. Северная, Южная, Верхняя, Нижняя делятся до бесконечности. И в итоге эта долина реки Мааса на сегодня, это частично в Бельгии, как они статую там и поставили, на той частичке, которая их частично во Франции и Германии. Вот откуда родом...
И кусок родом... Люксембурга, да. Он еще был герцог люксембургский.
Просто люксембургский патриот Алексей Алексеевич совершенно правильный вносит коррективы. У них так мало всего, они такие маленькие, поэтому это важно, безусловно. Итак, вот какие глубинные корни касаются происхождения нашего персонажа, нашего Готфрида. Он из рода графов Булони. Как они утверждали, сами эти графы восходят прямо к каролингам. Ну, про отца как-то по-разному авторы смотрят, а вот что мать, безусловно, напрямую из потомков самого Карла Великого.
И наш герой, соответственно, тоже из потомков
как
Карла Великого по маме.
Да, по маме с Карлом Великим. Отец. Имя его, конечно, звучит тоже сегодня экзотично. Евстахий II, граф Булонский. Мать Ида. Сестра герцога Нижнелотаринского Готфрида. Следовательно, наш персонаж – племянник герцога. И герцог Готфрид, брат его матери Иды, передал ему свой титул. Любил племянника.
Племянник.
И передал ему свой титул. Отец, верный друг и приверженец императора Генриха IV, германского императора, вступившего в непримиримую борьбу с отчаянным, харизматичным папой Григорием VII. Известный эпизод. Эпизод, в ходе которого был знаменитый сюжет 1077 года «Каносса. Покаяние». Трехдневное покаяние императора перед папой. Так вот, отец нашего героя был на стороне императора и, значит, оказался враждебен папе Римскому. Есть версия, что его личный энтузиазм в отношении участия в Первом крестовом походе отчасти связан был с этим, что грех-то противостояния самому папе Римскому надо снять со своей души.
Про отца хочу сказать. Значит, носил он прозвище Усатый. Видимо, усы были знаменитые даже на фоне того, тех усов, которые были в это время. Но самое интересное, что по семейному преданию, и об этом пишут хронисты, до того, как отец поддержал императора, он участвовал с Вильгельмом Завоевателем в битве при Гастингсе. И якобы даже спас жизнь Вильгельму Завоевателю.
1066 год.
Да.
Легенды и мифы. Надо сказать, что тот факт, что Готфрид Бульонский, наш персонаж, стал вот этим защитником храма Господня, задним числом заставил приписывать ему в биографию, в его происхождение что-нибудь совершенно выдающееся, что показало бы, что этот хранитель или защитник гроба Господня по-разному переводят, мне больше нравится хранитель гроба Господня, что он отродясь был все-таки необычным человеком. Ну, среди таких мифологических деталей, ну, возможно, битва при Гастингсе, это как раз наиболее реалистично.
Где отец спас вот жизнь Вильгельма Завоевателя.
Ну, вот все-таки, я думаю...
А потом в Риме с императором.
Дописывают. Но самое потрясающее, сложился миф настоящий, что вообще-то он происхождением, отец отцом, от символа рыцарства некого рыцаря-лебедя. Это персонаж лотаринских саг. То есть ему взяли и приписали, ну, просто эпическое происхождение. И мать, это самая Ида, якобы предсказала будущее этого ребенка. Ну, я уверена, что это позднейшие наслоения.
Но есть вот про мать, про Иду, есть очень важная история. Она действительно происходила из семьи, тесно связанной с королевскими домами. И ее дочка, сестра нашего героя, стала английской королевой, вошла на английский престол, Матильда. То есть, на самом деле, когда мы говорим Бульонский, что за род, непонятно. Не-не-не, этот род связан и с английским королем, и с германским императором, и с французскими королями, и потомки Шарлемана. И это в центре, это хотя и маленькое герцогство, но оно влиятельное во дворах. Недаром он
нет,
повел...
Нет, еще этих дворов с
будущими. Да, дворов нет, согласен.
С будущими
Но
дворами.
Недаром он и его два брата, кстати, вот Бодуин, старший брат...
Бодуин все-таки
Бодуэн,
принято.
Бодуин. Бодуин, старший брат, и младший брат Эстаж, и он, Готфрид, они собрали значительное войско, когда они пойдут туда, ну, по сравнению с другими.
Они были богаче многих других, на самом деле, потому что Нижние Лотарингии для тех, ну, достаточно патриархальных времен, о которых мы говорим, допустим, XI век, она побогаче многих других областей, и на самом деле это был род состоятельный, богатый, и они, конечно, в будущем, вот эти нити их потянутся к будущим королевским дворам, а мы говорим о времени, когда, ну, само название даже Франция, Англия, Германия только укрепляется в сознании людей, только недавно появилась. Готфрид в своих землях состоятелен и богат, но есть один минус в его статусе, в его феодальном статусе. Большую часть своих земель, вот этой самой Нижней Лотарингии, он получил от благодарного императора Генриха IV.
За поддержку.
Да. Но в качестве бенефиция была такая форма земельного владения, возникшая в Западной Европе в VIII веке, приписывают возникновение еще Карлу Мартеллу, одному из каролингов, 30-е годы VIII века. Это земля, даваемая вассалу, сеньорам, при выполнении определенных условий, прежде всего военная служба, клятва верности, но доходы с этой земли бенефициарий, получатель, получает полностью.
Но не владеет.
Она владеет только на протяжении жизни. Только.
Даже не наследственная.
Наследственным станет феод. Бенефиции предшествующей формы. И вот то, что он основную часть своих земель держал в качестве бенефиция, толкает людей, склонных толковать крестовые походы крайне материалистически, или, скажем, грубо материалистически, что оставим их религиозные идеи, сколько бы они там ни были, главное было земель получить на востоке, там, куда они отправились. Они говорят, человек богат, но только до конца своих дней. А все любят думать о своих потомках в любые времена. Чедолюбие – вещь могучая. Братья Готфрида, старший граф, граф Евстахий Булонский и младший Бодуэн, вообще не имевший владений, очень энергично себя проявил в крестовом походе.
А Бодуэн все-таки младше?
Младший. И проявил себя как воин. Евстахий был такой какой-то... так у него вообще нет земель. И вот это заставляет сторонников материалистического объяснения крестовых походов говорить, шли за землями, шли за землями. Не станем сразу предрешать свое мнение о нашем персонаже, как он себя поведет после победы в Иерусалиме.
Но вот
сначала посмотрим, как это было.
Да, но до того, как он стал вот одним из вождей, если он стал одним из вождей, в чем вы подвергаете сомнения?
Одним из, безусловно.
Да. Он ведет обычную жизнь богатого рыцаря и предводителя отрядов. Он направляется по, опять-таки, приказу императора в Рим с оружием в руках и воюет с... Он обычный сеньор, да, знатный, да, воин, но он абсолютно обычный, он не выделяется ничем. Да? Вот все 35 лет своей жизни предыдущие, да, кто это?
И почему-то многие хронисты пишут, очень юный, ну какой же юный? Для средних веков он в крестовый поход отправляется в возрасте 36 лет, совершенно не юный. То есть, видимо, проступает какая-то пылкость, горячность натуры, умение и желание воевать, привлекательная внешность, все это для рыцаря того, той эпохи было совершенно обязательным. И, конечно, то, что он снарядил, когда начался крестовый поход, отряд свой лотарингский из 20 тысяч человек...
Огромное войско.
Это очень дорого. Были затрачены огромные деньги. Один рыцарский конь стоил невероятно дорого, потому что это не все 20 тысяч рыцарей, конечно. Ой. Примерно 1/3 рыцарей, остальные пешие войска. Но все равно вооружение, рыцарские копья, а их должно быть несколько с запасом, доспехи, конь, который специально обучен, это рыцари называют, в ту, вот, рыцари той эпохи сегодня называют совершенно правильно, танк средневековья. Когда они вместе с конем, закованные в броню, несутся, а конь обучен быть воинственным, мчаться на врага, даже кусать его при необходимости, и он держит это свое копье, и вся задача в том, чтобы удержать и силой тяжести, и скорости сбить противника, пронзить, не пронзить, но свалить его с коня обязательно, потом можно его и добить другим оружием. Это очень сложное и очень дорогостоящее войско. И он, наш персонаж, Готфрид Бульонский, отправился в первый крестовый поход первым. Вот он единственный, кто уложился в тот срок, который предложил Папа Римский для крестового похода. Два слова, что это было? Вообще явление совершенно потрясающее.
Уникальное, да? Ведь оно уникальное.
Абсолютно. И я думаю, что средневековье, вот такое, это рубеж раннего и зрелого такого зенитного средневековья, его расцвета, 11-13 века. Вот как в капле воды здесь отражается все существо эпохи, со всеми ее противоречиями. Вот она как раз только что сложилась. Официально было 8 крестовых походов. Официальных. Потом это знамя использовали, и даже против христиан, христиане против христиан, как известно. Но 8 официальных между 1096 и 1270 годами. В 1270 при подготовке 8-го крестового похода умер Людовик IX святой, и вот это уже, его называют последний крестоносец, совершенно правильно. Иссякло движение. Что оно такое? Значит, есть много школ, объясняющих это. Есть ли в этом движении истинно религиозное содержание? Можно в этом не сомневаться. В 70-х годах, в результате нескольких акций, турки-сельджуки отвоевали у слабеющей Византии на востоке город Иерусалим, связанный со всеми христианскими преданиями, не только христианскими, библейскими, иудейскими, но и христианскими тоже.
Это 11 век.
Это 70-е годы 11 века. Да. До крестовых походов примерно 20 лет. Захватили и поселили там, так сказать, свои мусульманские святыни. А ведь это город, где находится, должна находиться Голгофа, где был распят Христос, где он прошел свой крестный ход с терновым венцом на голове, и где был христианский храм, называвшийся храмом гроба Господня. Хотя гроба как раз у Христа и не было. Где и по сей день находится камень, на котором омыли его тело, прежде чем совершить погребение в пещере по законам того времени, приперев вход в пещеру тяжелым камнем. То есть это святыни святынь. Это камни мостовые, по которым ступали ноги Христа, апостолов, где все начиналось. Для христиан святое. Пришли мусульмане, построили свои мечети, что-то разрушили, не то чтобы все истребили, но сделали тоже его городом святынь, но своих мусульманских. И религиозное чувство, к которому воззвал папа Урбан II, оно, конечно, в Западной Европе было сильным. Поначалу никакого выражения крестовые походы не было. Это историки, которые, как
что
известно, слегка дорисовывают историю. Путь,
дорога?
Путь, виа, дорога, путь к Богу, путь
дорога к храму,
храму. Путь путешествие пилигрима, паломничество, пилигринация вдруг затруднилось, как перевести, виа, путь, пилигринация, то, как называют современники.
Угу.
А крестовые походы, это потом, потому что действительно участники этого движения нашивали кресты, самые фанатичные, безмерно религиозные, могли выжечь этот крест на своем теле в порыве религиозного экстаза.
Я когда в институте учился у Всеволода Матвеевича Володарского, он задал нам вопрос. Как вы думаете, сказал он, вот когда папа Урбан II призвал в крестовый поход, и хронисты пишут, что люди стали немедленно, вот на митинге, нашивать кресты на свои плащи, о, рыцари. Как вы думаете, какого цвета были эти кресты? И путем,
значит, белые.
Белые. Они
потому
разорвали рубахи.
Они рвали свое белье. Да. Всеволод Матвеевич Володарский, обожаемый мною прекрасный медиевист, работает у нас на кафедре, чем горжусь.
Белые кресты. За это я получил пятерку.
Рада
я получил пятерку за белый крест.
И правильно, он не ошибся. Всеволод Матвеевич вообще не ошибается.
Они рвали рубахи, потому что, конечно, что-то заготовило. Да.
Потом родились красные кресты тамплиеров. Это будет много позже. А пока, итак, духовное...
Вы выжигали, это я не слышал.
Было. Духовная составляющая есть. Проявление крайнего фанатизма. Вырезали, выжигали. Это отдельные личности. А материальная... Вот школа крайних материалистов говорит, да бросьте вы. Это начиная с второй половины XIX века. Скептический взгляд. Да шли они просто. Они же грабили по дороге. Грабили. Еще как грабили. Совершали всякие жестокости, безусловно. Где же их такая высокая религиозность? Ну, жестокость против неверных, она как бы имеет оправдание.
Я хочу сказать в оправдание нашего героя, что Готфрида Бульонского, что для того, чтобы вооружить вот эту армию, он совершил вещь, ну, маломыслимую. Хотя в эпоху вот этого восхищения и желания идти по пути, назовем это так, он продал родовой замок. Родовой замок.
И не слишком дорого.
Ну, потому что быстро. 3 золотые марки и, по-моему, 150 серебряных.
Пример, так сказать, его бескорыстия некоторого есть или уверенности богатого человека?
Может быть.
В кои-то веки я подвергаю это некоторому сомнению. Но были ли материальные причины? Ну, скептически 18 век просветители вообще обозвали это явление странный памятник человеческой глупости, кровавое безумие. И на самом деле все это отдает и безумием, и странностью отправиться, совершенно не понимая куда. Ведь первыми-то в крестовый поход по призыву папы Урбана II пошли крестьяне. Что могло их побудить? Нет, нельзя не сказать, как это начиналось. Итак, в ноябре 1095 года в южно-французском городе Клермоне папа Урбан II, человек значительный, сильный, хитрый политик, умный, собрал собор, ну, совещание высших прилатов церкви. После 9 дней работы, где разрабатывались реформы по очищению церкви, у церкви было много недостатков, как у организации, было объявлено, что папа после завершения работы собора выступит с речью за городской стеной.
На митинге.
Это уже
на митинге.
Вот там про кресты, на котором вы так рано и точно знали, Алексей Алексеевич. За городской стеной. Это же было ясно, что папа выступает с речью, не с проповедью в церкви. Это что-то необычное. И начали сооружать помост, и стук топоров, и визг пил за городской стеной. Что-то строят, возбуждение на огромном поле. Короче, когда 26 ноября 1095 года в торжественной процессии, в роскошной папской тиаре, он появился и вышел с городских ворот на это поле, там возбуждение нервное достигало многотысячной толпе очень высокого уровня. Сохранились несколько описаний его речи. Ну, одно из надежных, хронист Роберт Реймский, который присутствовал там, видимо, это не подвергается даже сомнению, но другие пересказывают, и я думаю, что она сохранилась достаточно надежно, потому что, вспомним, микрофонов нет, а собралось несколько тысяч людей. И хронисты описывают, как же его услышали. Он говорил несколько фраз и делал огромную паузу.
А люди
те, кто расслышали, пересказывали следующим. И следующим. И так волны, а те вот, где между этими командами, то есть фактически все, повторяют каждый фрагмент по нескольку раз для усвоения. И речь, которая там была произнесена, она прозвучит уже после некоторого нашего перерыва, она уникальна, она эпохальна, она судьбоносна и говорит о том, что если учитывать, а Урбан II учил, что она падет на подходящую почву, многим плохо в Европе. Найдем путь куда-то. А люди от бед своих, крестьяне прежде всего, но и рыцари от своих трудностей, готовы идти куда угодно. А он показал куда.
Он показал путь. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
Мы с Натальей Ивановной Басовской продолжаем разговор о первом крестовом походе. Нашим героем сегодня является один из вождей этого похода Готфрид Бульонский. Но пока мы на юге Франции, мы в Клермоне, а Готфрид у себя, в современной Бельгии. Наталья Ивановна.
Это недалеко, но призыв папы Урбана прозвучал действительно в Клермоне. И призыв был удивительный. Этот хороший, умный политик учел. Вот о духовной стороне мы говорили. Вера истинная. Святыни на Востоке истинные. Но теперь материальное. Это самое тяжелое время после великого переселения народов. Так называемые 7 тощих лет случились в Западной Европе перед самым первым крестовым походом. Сплошной неурожай, засуха, есть нечего, голод охватил, совершенно страшный голод. Хронисты описывают картины этого голода с такими ужасающими подробностями, что я их приводить не буду. А раз голод, то значит эпидемии, массовые какие-то, вымирают просто целыми деревнями. Живет людям плохо. Это про самых простых людей.
Ой, можно я сделаю такую вставку? Папа Урбан II призвал начать свой поход 15 августа, в день Вознесения Богородицы. А вот крестьяне пошли раньше туда, на восток.
Не вытерпели.
И не дождались рекордного урожая 96-го года, богатого урожая 96-го года. Если бы дождались, может быть бы, вот этого крестьянского похода и похода детей бы не было.
Вот это стремление объяснить вот материально, оно действительно напрашивается. А рыцари спрашиваются, что? Дело в том, что это время, когда сложилось Средневековье как цивилизация, и элита этого общества, рыцарская, она испытывала в этот момент очень большие трудности. В Западной Европе рано, уже к этому времени, возник принцип майората. Все богатство, земельное наследие, недвижимость достаются только старшему сыну.
О, по этому поводу же, это же кот в сапогах ровно про это. Старший сын получил всю недвижимость, мельницу, а движимое имущество, лошадей, котов получили...
В лице кота младшему сыну.
Это вот иллюстрация.
Да, это европейская сказка с ее западноевропейскими истоками. В итоге... рыцарство, вот эти младшие и средние сыновья, их так и называли, они становятся бичом Европы. Они в кого превращаются? Они же не пойдут пахать. Это вооруженный человек. Он не может пахать и выращивать, не знаю, какие там злаковые культуры.
Обученный вооруженный человек. Да. То есть он хорошо вооружен, или если плохо вооружен, то хорошо дерется. Наемник.
Умеет, любит и умеет.
Бригад.
И хочет только это. Они превращаются в разбойников. Молниеносно. Западную Европу охватывает, настигает так такой бич, как рыцарский разбой. Дороги непроходимы. Рыцарские шайки грабят, захватывают людей, получают за это выкуп. Знакомое явление, увы, не оставшееся в средних веках.
Но Робин Гуд Локсли, рыцарь Локсли.
Конечно, напомню. Тоже рыцарь. И папство, христианская церковь, даже не только папство, призванное умиротворять паству, наводить, обеспечивать, по крайней мере, душевное спокойствие, оно ощущает свою какую-то ответственность за то, что творится. А умиротворить это не так просто, не уговоришь попросту. К тому же в 1054 году произошло разделение церквей на западную и восточную, в будущем католическую и православную. Никто не думал, что это надолго. Все были убеждены, что это временные догматические расхождения, они будут скоро преодолены. Но каждая из этих ветвей надеялась, что объединит именно она, и объединение уже произойдет под ее крылом, с ее догматическими особенностями. И поэтому замысел какого-то грандиозного предприятия был логичен. А крестовые походы сегодня бы назвали бы грандиозным проектом Урбана II и его окружающих.
Цивилизационным.
Отрывок из его речи. Он потрясающий. Сначала он описал страдания христиан на Востоке, раздался общий плач, рыдания. Вообще человек Средневековья, он более бурно проявлял свои чувства.
Сентиментален?
Нет, это, пожалуй, рано, Алексей Алексеевич. Сентиментальность придет там в новое время. Это другое, это детскость. Еще сохранившаяся детскость цивилизации и простота. В общем-то, они все очень просты, пишущих, читающих крайне мало. И описав под их плач страданий христиан на Востоке, он вдруг говорит, слушаемся, «Земля, которую вы населяете, а это юг Франции, сжата отовсюду морем и горами, и поэтому сделалась тесной при вашей многочисленности». Богатствами же она не обильна и едва прокармливает тех, кто ее обрабатывает. Вспомним 7 тощих лет. Все попадает и в крестьян, и в рыцарей. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете и попрекаете. А кипсы — это про рыцарей, конечно. Ведете войны — про рыцарей. Наносите раны. Пусть же теперь прекратится ваша ненависть. Смолкнет вражда, стихнут войны. И задремлют междоусобия. Идите ко гробу святому. Так указал объект. И святая церковь не оставит своим попечением ваших близких. Очень важное обещание. А мы поддержим тех, кто останется. Освободите святую землю из рук язычников и подчините ее себе. И вдруг такое материальное в этом духовном контексте. Земля-то течет молоком и медом. Иерусалим, пуп земли, плодороднейший второй рай. Он просит, ждет освобождения, прием просто цицероновский. У него родина всегда говорила, а здесь Иерусалим просит. Кто здесь, знаменитый девиз, горестен и беден, там будет радостен и богат. И вот скажи, духовно беден или материально? Обращено к крестьянину, который по-настоящему бесконечно беден, или к среднему младшему сыну рыцарской семьи, который тоже по-своему, по-рыцарски, бесконечно беден. Всеобщий вопль, экстаз, вот тут были проявления всякие такие и фанатические, это, и причем в этом экстазе, в этом вопле, вот нельзя сказать, что они в это время думали только о том, что там рай, и забыли религиозные чувства. Я думаю, обе линии, духовная и материальная, слились в искреннем эмоциональном состоянии
детском.
Людей полудетской цивилизации, сравнительно ранней. И вот на этот призыв раньше всех рыцарей откликнулся Готфрид Бульонский.
И непонятно почему.
Первыми-то пошли крестьяне,
да.
И это был ужас. Они не знали вообще толком, куда идут. Завидев какой-нибудь немецкий город, они спрашивали шпиль собора, это не Иерусалим? Ничего не знали о состоянии, о географии. И когда это страшное воинство, разграбив по дороге Венгрию, они просто погром, они снесли Венгерское королевство страшным образом. Когда они появились в Константинополе, а ведь, в общем, они защитники, они пришли к императору Алексею Первому Комнину, давай, переправляй нас туда, мы пришли, мы защитим, мы спасем, освободим земли. Он увидел, что это такой ужас, такой страх, что он сразу их переправил. И они фактически эти десятки тысяч людей в Малой Азии, не дойдя никуда до Иерусалима, безоружные, несчастные, считавшие, что стены падут, когда появятся правоверные, были истреблены турками-сельджуками практически полностью.
Официально, значит, их было 25-27 тысяч, уже там, в Малой Азии, вернулись в Константинополь после становления 23 человека. Все остальные есть, были вырезаны, да, или проданы в рабство молодые.
Это просто какая-то крайняя экзотика, если кто и вернулся. А может быть, кто-то в духе последующих детей лейтенанта Шмидта, помогите, вот, я участник крестового похода.
Да.
Нищих было много, шарлатанов и экзальтированных людей тоже много.
В общем, истребили всех, вырезали.
Да, конечно.
А вот рыцарство...
По-другому складывался поход рыцарей. Итак, первым откликнулся раньше всех Готфрид Бульонский и повел свое 20-тысячное примерно лотаринское войско пешим путем, тем же страшным путем, которым шли крестьяне, через Венгрию, Болгарию, Фракию, в Византию, в Константинополь.
Но он вышел 15 августа, день Вознесения Богородицы, да, как и призвал Урбан II. Он шел строго.
И только он.
Да.
И появившись там, на другом берегу залива, бухты Золотой Рог, запросил, чтобы император, тот самый Алексей I Комнин, обеспечил его войско, обеспечил его передвижение в Малую Азию. Значит, Алексей Комнин, наверное, испытывал очень страшные чувства. Вдруг произойдет все то же, что было с крестьянским воинством, но нет. Рыцари вели себя иначе. Он сразу откликнулся на просьбу обеспечить их провиантом, питанием. Их стали обеспечивать, но вступил с Готфридом в бесконечные переговоры о том, чтобы Готфрид поклялся. А для рыцаря поклялся — это очень серьезно. Для христианского рыцаря это очень серьезно в эту эпоху. Поклялся, что все земли, какие будут завоеваны там, на Востоке, он примет или воспримет как вассал византийского императора, чтобы он дал такую клятву. Готфрид отказался категорически от вассальной клятвы, сказав, что он служит
императору.
Только Богу.
Даже
только
императору?
Богу. Все. Он же пошел искупать и те свои якобы грехи, что боролся
грехи
с Папой
отца.
Римским, да, отца. Только Богу. И его правителем может быть только Бог. Отказался категорически, держался очень твердо, но его взяли измором. Император византийский, тот самый Алексей, прекратил снабжение войска.
Которое стояло под Константинополь,
да,
не впущенное в город.
Пролив, через пролив, не переправленное через пролив Босфор. И это стало страшно. Была угроза бунта, голода, мора. И тогда ему пришлось сдаться, ну, впрочем, как и остальным предводителям крестового похода. Надо припомнить, что он был не один.
Да. Кроме двух братьев, Гудуэна и Тихи.
Братья только были, ну, как бы в его отрядах.
Да.
Но такими же видными фигурами были еще, по крайней мере, два человека. Граф Раймунд Тулузский, но ему было уже за 60, хотя он держался очень бодро, как воин.
А этому 36, напомню, нашему герою.
Этот молод. И он очень знатен, Раймунд Тулузский, тоже и богат, только жаден. Наш персонаж, Готфрид Бульонский, не был таким жадным. А этот, вот, допустим, Тулузский, он граф Сен-Жиль, герцог Нарбонский, марк-граф Прованский. У него очень
Союзная
много титулов.
Да.
Самый богатый. но не тратится, как Готфрид Бульонский. Имел опыт борьбы с мусульманами на Пиренейском полуострове в процессе с арабами, в процессе реконкисты. Но очень алчен, склочен, плох по характеру. Во все времена эти человеческие качества существовали. Со временем перессорился со всеми, и признавать его абсолютное лидерство уже мало кто был склонен. И второй, самый заметный, это Боемунд Таренский. У этого замечательное происхождение. Тарент вообще маленькое государственное образование, княжество, ну, крошечное, на юге Италии. Ему примерно 40 лет, возраст еще близкий к Готфриду. Он сын нормандского знаменитого вождя Роберта Гвискара, того, кто завоевал Южную Италию и Сицилию и создал там королевство обеих Сицилий.
Это викинги они, викинги.
И он ведет за собой викингов. Среди них есть легендарный, в его войске легендарный Танкрет. Тот, который во всех источниках представлен как, ну, суперидеал рыцарственности со всей физической силой, бесстрашием,
бессеребренчеством.
Да, не склонностью к политиканству. Но, во всяком случае, это заметные вожди. Нельзя сказать, что Готфрид Бульонский был единственным, кто мог со временем почему-либо занять первенствующее место, которое он занял со своим своеобразнейшим титулом «Защитник гроба Господня». Эти люди тоже претенденты, а кроме того, в войске присутствовал и, можно сказать, легат папы Урбана II, Адемар де Пюи, епископ, которого Урбан II назначил духовным главой первого крестового похода. Вот в этой смеси
амбиций.
Амбиции и страстей совершенно политических и материальных, духовных идей, которые нельзя отрицать для человека этой эпохи, да ни для какой, но что они были очень важны, ведь в сущности они, для них церковь до этой эпохи, вот до XI века точно, была почти единственным центром всей духовной культуры. Там и живопись, там и витражи, там и музыка, там и даже театр, церковная драма, там и архитектура. Вся духовность сосредоточена со времен великого переселения народов, со времен временного впадения в глубочайшее варварство. Все там. И может ли церковь не быть влиятельной силой? Да не может. Она, конечно, влиятельна. И человек боится греха. И на стенах этих соборов он все время видит страшные сцены ада. Итак, как же он стал все-таки защитником? Итак, Готфрида первым переправили в Азию по велению византийского императора. Клятву он дал.
Кстати, по поводу вождей, спрашивает нас Дима, а почему не пошли в поход короли Генрих, Филипп и Вильгельм? Почему не пошли короли в этот поход?
Все со временем. Дело в том, что королевства в это время еще очень слабенькие.
И важнее Раймон Тулузский, чем
он сильнее.
Он сильнее.
Он сильнее.
Вот, Дим, вот о чем речь.
Он сильнее этих ранних капетингов.
Дождемся третьего крестового похода, и тогда разберемся.
У ранних капетингов маленький домен Иль-де-Франс.
У них денег нет, скажем, грубее.
Да, если совсем просто, то да. И очень много забот внутри. Если отлучишься, то вряд ли вернешься. Некоторые из предводителей говорили прямо, что они не намереваются возвращаться, что они там и останутся. В Святой Земле...
Наш герой тоже.
Наш герой тоже. Он не стремился вернуться.
И поэтому продал родовой замок.
Да, он...
Некуда
уже,
возвращаться. А
уже
некуда.
В сущности и как бы не надо. Их важнейшие сражения первого крестового похода происходят у стен Никеи, который 20 лет назад отвоеван у Византии турками-сельджуками. Битва у стен. Готфрид впереди, но, судя по всем данным хронистов, не выделяется.
Пока.
Он впереди пока не выделяется, наряду с другими вождями. Победа тяжелая. Пало 2000 крестоносцев. Это очень много. Но впереди еще более тяжелые испытания у стен Антиохии. Тут совсем страшные события. Тяжелейшая осада, в результате которой Антиохия взята очень жестоко. Во время осады болезни, стычки. Готфрид получил тяжелую рану, нога.
Он впереди. Я хочу сказать, что это вот вождь, который ввел впереди.
Он всегда в бою.
Лез на стену.
Но самым первым он, конечно, ворвется в Иерусалим.
Но это позже.
И это важно. Антиохия взята. Но больше отличился Боемунд Таренский. Больше. Как предводитель он более заметен. Но и дальше страшное. Она оказывается в осаде. Те, кто захватили, осаждали и захватили Антиохию, оказываются сами в осаде. Потому что подошли сельджуки, армия Кирбоги Масульского, страшная, сильная.
Султана Масула.
И теперь, да, султан Масула осадил их там. Они еле оттуда выбрались, это сложная история, история с копьем, но сейчас нет, пожалуй, времени.
Не, почему? Давайте вот рассказать. Про историю с копьем расскажите.
Прошла молва. В общем, дело их плохо. Те, кто недавно взяли город, сами осаждены. А они при осаде потерпели такие страшные, понесли такой страшный урон. Находится некий священник, который говорит, мне было видение, допустим, все видения были очень приняты в эту эпоху, что в одной из церквей, христианских церквей Антиохии, не говорит в какой, зарыто копье, пойми какое, волшебное, чудесное, то ли то, которым легионер римский проткнул Христа, то ли ранил его, то ли копье, которое почему-то было символом силы самого Христа, духовной силы. В общем, всякие волшебные сказки. Будем, говорит, искать, все бросаются на поиски, вся суть в том видении. Если найдете, крестоносцы, это
победа.
Копье, победа гарантирована. Не найдете, плохо ваше дело в этой Антиохии, где вы застряли. Все бросаются на поиски. Но
происходит верят,
то,
реально верят.
Абсолютно.
Ищут
происходит
чудо.
То,
они
что мы в наше время назовем раскопки, только не по всем законам археологической науки. Они ищут чудо, они верят в него, оно с ними происходит от этой веры. Было ли копье подложным или нет? Об этом даже арабские авторы написали, что это было совершенно мусульманское копье, что оно даже по форме, оно неправильное.
Не могло, римское.
Да, не могло быть римским. Для них это было неважно. И что этот священник был жуликом, шарлатаном, которого, видимо, подослал граф Тулузский, чувствуя, что Боемунд его опережает. Ведь стоит вопрос, кто будет править Антиохией после гипотетической победы? Вот мы должны победить, мы победим. И кто будет высшим правителем Антиохии? А это так важно. И копье находят... Победу одерживают.
Но воодушевленные.
Воодушевленные.
С нами Бог.
Но превзойти Боемунда Таренского не удается. Первым становится там он, в княжестве Антиохийском.
И они вырываются из этой осады.
Но вообще, если они все такие насквозь исключительно божественно-религиозные, то распри в их среде были бы недозволительными. Но распри были. Правда, не доходившие до смертоубийства.
Наверное.
Наш герой, ну, нам неизвестно, Готфрид Бульонский, пошел дальше на главную цель.
А Боемунд остался.
Да.
Боемунд остался в Антиохии.
Надо же править княжеством. Да. Пошел на Иерусалим. Надо сказать, что описание того, как они появились под стенами Иерусалима, производит очень сильное впечатление. Прежде всего, крестоносцы устроили крестный ход вокруг стен города. Города, который известен с 2-го тысячелетия до нашей эры, города, по которому прошли времена эпохи и ступал нога Иисуса Христа. Крестный ход, конечно, имел тайную надежду. Вот пойдут крестным ходом, и стены рухнут. Надежда была, не рухнула. А наш персонаж Готфрид Бульонский был и религиозным, и реалистом. Именно по его инициативе, именно по его приказу и, наверное, его средству была изготовлена важная деревянная башня, которая прикрывала штурмующих, ну, в общем, в подражание римской военной техники, это не буквально римское стенобитное орудие, но в подражание, которая прикрыла штурмующих и позволила им подойти вплотную к стене, в той части, где он возглавлял штурм, северо-восток. И благодаря этой башне он выделился здесь из всех вождей. Он буквально, наверное, первым
физически.
Или среди физических, среди самых первых врывается в Иерусалим. Штурм произошел 15 июля 1099 года. Считается в день и час смерти Спасителя. То есть все-таки без сугубо религиозной божественной подосновы они не излагать события, не вспоминать о них не будут. Они сами, они участники исторического процесса, они творцы его в этом смысле,
ну, да.
Но они и виртуальные его творцы, ментальные его творцы. И стал вопрос, два дня абсолютного истребления.
Резня. Абсолютно. Это называется резня.
Страшнейшая. Не всегда, не во всяком захваченном городе была такая резня. Всех мусульман, иудеев, всех нехристиан считалось убить делом благим, очень немногие были проданы в рабство. То есть опять облик этого крестоносного воинства. Вот подойдя к Иерусалиму, они опять все хором рыдали. И много-много картин, живописных полотен, великолепных, начиная с XVIII века, XIX особенно, на рубеже XX, создан на эту тему, трогательных. Ибо увидев, при виде этих священных стен, они все пали на колени, все описано, а художники передавали в образах. Они все рыдали, они все полны таких возвышенных чувств. Они же двое суток заливают потоками, реками крови этот священный город.
Говорят, Готфрид в этом не участвовал, скинул, может быть, это легенда, скинул оружие, одел хламиду белую и пешком пошел к храму. Есть картины такие, что он якобы не резал сам, хотя его солдаты резали.
Его надо было представить таким, мы же сейчас припомним, что даже происхождение от рыцаря-лебедя в таком случае, возможно, конечно, не участвовал. А в общем, таков был облик крестоносцев. Кто будет править городом? Носилась молва, конечно, нужен царь, нужен король, единый правитель. А вот низшие чины и священники на это не настроены. Священники хотят, чтобы высшим правителем был глава церкви.
Папа.
Папа, конечно, наместник Бога на земле. А низшие чины, им всякие правители не так уж и симпатичны. И вот в этих борениях умов, в рассуждениях, в обсуждении кандидатур на первом месте оказывается твердо Готфрид Бульонский. Создана коллегия из нескольких 10 уважаемых людей, совет уважаемых светских и духовных, которые просили всех, трогательно описывают источники, даже домашних слуг, каков он в повседневности. И придя к выводу, что очень хорош, избрали его, но он сразу сказал, королем и царем в городе, где Иисус носил терновый венец вынужденно, я никакого венца на свою голову не надену. И принял титул «Защитник гроба Господня». Красиво, соответствует смыслу, этого страшного мероприятия, первый крестовый поход, соответствует смыслу эпохи «Защитник гроба Господня», но кто, судьба, Бог, не дали ему долгой жизни.
Говорят, и мир Масула, судьба Бог.
Очень может быть. Доказать ничего невозможно. Да. Умер в 1100 году, будучи избран в 99-м. Один год в статусе этого защитника. Но, Алексей Алексеевич, очень по-земному, перед смертью успел распорядиться, что оставляет свой титул своему младшему брату, о котором Бадуэну. Мы с вами говорили, Бадуэну. И Бадуэн-то принял корону и стал первым главой Иерусалимского королевства. Иерусалимское королевство просуществовало не очень долго, но все-таки до 1291 года.
Ну, а сам Готфрид был похоронен в храме гроба Господня у ног, у входа. Но входа. В 19 веке могила была разрушена, а копия скульптурная, находится как раз вот в Бельгии, где он и является национальным героем.
Бельгии, которой нужны национальные герои, он может быть национальным героем. Он этого заслуживает.
Редких людей так любит Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.